Добрый день, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «По-стариковски», в котором с интересными людьми мы говорим о самых насущных вопросах. Сегодня мы поговорим о вопросах истории, о Катынском деле, об обвинениях Советского Союза и о том, что было на самом деле. А наш гость – это Алексей Юрьевич Плотников, доктор исторических наук, профессор, член научного совета Российского военно-исторического общества. Алексей Юрьевич, здравствуйте!
Добрый день.
Я хотел бы начать нашу сегодняшнюю программу с вашей цитаты. Итак, без всякого сомнения, Катынь в широком смысле этого слова в настоящее время является инструментом гибридной войны, оружием разрушения целостности нашего сознания. Я считаю Катынское дело одним из самых опасных элементов этой войны. Конец цитаты. Давайте представим себе, что нас смотрят люди, которые вообще ничего не знают о так называемом Катынском деле. И мы зададим друг другу последовательно целый ряд вопросов для того, чтобы у них вся эта проблема разложилась по полочкам. Итак, давайте начнем с самого начала. Откуда в Советском Союзе взялись пленные польские офицеры перед началом Великой Отечественной войны?
Ну что ж, давайте начнем сначала, или, как говорили меня, от яйца, об ова. Итак, 1939 год, известное нападение 1 сентября 1939 года Германии на Польшу. Польша в течение 20 дней разгромлена и, соответственно, оккупирована немецкими войсками. Но в соответствии с договоренностью, которая существовала ранее, она была достигнута при подписании известного советско-германского договора о ненападении от 23 августа 1939 года. Оговаривалось, что в случае поражения Польши, в случае ликвидации Польши как государства, а именно это произошло в сентябре 1939 года, Советский Союз оставляет за собой право взять под свой контроль территории Западной Белоруссии и Западной Украины, которые были потеряны, а точнее отторгнуты Польшей от нашей страны по итогам неудачной Советско-Польской войны 1919-1920 года. Вот ровно это и произошло 17 сентября. Причем решение далось не сразу и не просто советскому руководству, поскольку, хотел бы подчеркнуть, Советский Союз с Польшей войны не вел. Это в дальнейшем Польша умудрилась объявить нам войну задним числом, но об этом чуть позже. А на Польшу напала фашистская Германия, это известный план Вайс, и, собственно, разгромила Польшу тоже Германия, пройдя через Польшу как нож через масло. Но вопрос все очень простой, когда начинают нас в этом смысле критиковать. Почему 17 числа мы ввели войска? Да потому что немцы сказали, что или вы занимаете те территории, о которых мы с вами говорили, Польша как государство уже не существует.
Или мы выходим на границу польского советского.
Или мы занимаем эту территорию сами, то есть выходим на границу в 40 километрах от города Минска. Именно там проходила в 1939 году западная граница Советского Союза.
Хорошо, Алексеевич, да. Сколько польских военнослужащих оказались интернированными в Советском Союзе в результате ввода советских войск на территорию Польши?
Это очень правильный термин, изначально который здесь должен применяться. Поскольку Советский Союз в Польше не воевал, те военнослужащие польской армии, которые оказались на территории, которую занял Советский Союз, были с международно-правовой точки зрения именно интернированными. Здесь никто вам, я думаю, не назовет точных оценок. Есть разброс, начиная от 600 тысяч или более пленных, что маловероятно. С моей точки зрения, более реальная цифра 150-180 тысяч интернированных польских военнослужащих, которые оказались на советской зоне.
Давайте сейчас расскажем ту правдивую и единственно верную, на мой взгляд, версию событий, которая случилась в реальности. А потом расскажем версию, которую сочинили немцы, поддержали поляки и сегодня тиражируют западные средства массовой информации вместе с нашими либералами. Итак, вот то, что случилось в реальности, с нашей с вами точки зрения.
Итак, в реальности мы должны с вами оперировать прежде всего тем, что были созданы три крупных лагеря, где содержалась основная часть, включая практически всех офицеров этих уже польских военнопленных. Это Козельский лагерь, это Страбельский лагерь, это Осташковский лагерь под Тверью. В лагере, как и всегда, они были польскими военнопленными. Они содержались на неплохом продовольственном довольствии советском, но содержались они там определенное время, потому что весной 1940 года было принято известное решение о разгрузке, так называемой разгрузке этих лагерей. Термин «разгрузка» у наших либералов вызывает священный трепет, они сразу начинают биться в конвульсиях и в истерике и говорят, вот разгрузка – это значит смертный приговор. Это ерунда, это чушь с профессиональной точки зрения. Разгрузка означала именно разгрузку. Что было принято, какое решение было принято? Было принято, может быть, не очень законное, но на фоне тех наших обвинений совершенно невинное решение. Было принято решение эти лагеря разгрузить, а военнопленных поляков...
Да, но статус есть, у них был по-прежнему военнопленных.
Статус у них был не военнопленных, а статус у них был получивших соответственные уголовные сроки наказания решением... скорее всего, особой тройки, орган, который тогда существовал.
Здесь нужно сказать, за что их судили, за что они получили сроки, потому что это важно. Не за то, что они были поляками, не за то, что они были офицерами.
Нет, не за то. Они были отправлены на работы с переквалификацией в иную правовую категорию, правовой контингент, исходя из той жизненной необходимости, периода кануна войны, которая требовала их созидательного труда на, скажем так, общую оборону.
Судили, кроме этого... За что судили?
Их не судили. Это не был суд особой
тройки. Тогда осудили за какие преступления?
Они были осуждены как представители недружественного государства, в том числе, во многом в основе этого решения, я считаю, было вот это объявление войны Советскому Союзу польскому эмигрантскому правительству. Кроме этого, надо иметь в виду, что Польша в межвоенное время была крайне недружественным нам государством, которое проводило активную антисоветскую политику, занималось диверсиями, взрывами, засылкой различного рода разведгрупп и вела другую антисоветскую деятельность. Но мы можем принять за отчет, что было где-то примерно 180-200 тысяч военнопленных. Из них были отправлены большинство в настоящие концлагеря. В те концлагеря, которые по своей жестокости режима обращения с военнопленными, некоторые значительно уступают знаменитым немецким лагерям смерти.
Немецких еще тогда не было.
Немецких, во-первых, не было. И, во-вторых, если мы с вами даже сравнительный анализ всегда хороший, посмотрим, какие были условия содержания здесь и там, и почитаем доступные отчеты, в том числе и честных поляков, медиков военных, которые приходили в ужас, когда они посещали эти лагеря, то мы с вами можем констатировать режим содержания, жестокости, направленный на уничтожение военнопленных с одной целью, у поляков был не менее жестоким, иногда более жестоким, чем у немцев. И вот в этих лагерях по разным, опять-таки, до сих пор не законченным подсчетам, было замучено, в прямом смысле этого слова, несколько десятков тысяч наших красноармейцев.
Вернемся к вот этим польским офицерам, которых отправили, что называется, на стройки народного хозяйства. 40-й год заканчивается, начинается трагический 41-й, 22 июня, наступление фашистской Германии. Что происходит с польскими офицерами в реальности дальше?
Итак, давайте сосредоточимся на Катыни, потому что это Катынь, это местечко Козьи горы под Смоленском, потому что это наиболее понятный вопрос и вопрос, который, собственно, сейчас является таким неким когнитивным смыслом всего того, о чем мы с вами говорим. Существует немало свидетельских показаний, что поляки были в Смоленской области, ходили и работали вплоть до июня 1941 года, и что были попытки их эвакуации. В частности, есть эпизод, вошедший в материалы Нюрнбергского процесса, я надеюсь, что в Польше, по крайней мере, Нюрнбергский процесс не подвергают сомнениям, где четко сказано, что был начальник одного из лагерей, который, прибыв на станцию Смоленск, в буквальном смысле умолял выделить ему вагоны для эвакуации польских военнопленных. На что ему было сказано совершенно справедливо: у нас немец наступает, нам нужно город оборонять. Какие вагоны для поляков? И вагоны ему просто не дали.
Что произошло с ними дальше?
А дальше произошло то, что обычно происходило в таких случаях. Начиная с осени 1941 года, поляков планомерно немцы расстреливали. Почему они их расстреливали? Здесь мы должны сразу с вами коснуться двух главных мифов. Один миф, который нам всячески внедряется в сознание, это были сплошь польские офицеры, в скобках элита польского общества. Это абсолютно неверно. Мы с вами уже говорили, что из 15 тысяч только примерно менее 9 тысяч были офицеры. Это уже сознательная подмена, поэтому был всякий контингент. Но что сделали немцы? Немцы сказали: присягайте и служите доблестному вермахту. Я вас уверяю, что среди поляков, которые содержались под Смоленском, далеко не все жаждали это сделать. Поэтому, скорее всего, по принципу, если ты не присягаешь вермахту, ты вермахту не нужен, ты вермахту враг, этих расстреливали в первую очередь. Вообще, второе, что мы должны помнить, это общая политика Германии по отношению к славянским народам. Мы были для них недочеловеки, унтерменши первой категории. И поляки должны об этом помнить, что не только восточные славяне, но и они тоже, белая польская кость, были для немцев мусором, который подлежал полному уничтожению.
Если не ошибаюсь, в Польше 5 миллионов человек погибло.
6 миллионов человек погибло, это поляки, вот это они помнят. Поэтому с точки зрения отношения немцев я не вижу здесь ничего странного. Во-первых, они рассматривали этот контингент как вражеский, во-вторых, они говорили: ну будете служить. Кстати, в войсках вермахта служило огромное количество поляков, но это отдельный вопрос. Большинство из них, я не исключаю, что большинство офицеров, сказали нет. И они были тут же ликвидированы. Вопрос: почему? Вопрос очень простой. Так же, как почему, в дальнейшем мы этого коснемся, на трупах расстрелянных было оставлено огромное количество документов, которые позволяли идентифицировать личность. Что НКВД никогда бы в жизни не сделало, потому что у нас была специальная инструкция по этому поводу. Потому что немцы тогда никого не боялись. Они считали, что они пришли навсегда.
И они просто... Они выиграют войну.
Они выиграют
войну. И кто будет этим заниматься?
И кто будет этим когда заниматься? Сколько мы с вами знаем случаев расстрелов немцев? Немцы расстреливали в огромных количествах, везде, всюду, офицеров, гражданское население. Они сжигали мирные деревни. Уж расстрелять военнопленных – святое дело. Почему? Да потому что военнопленные – это потенциальный контингент для войск, которые будут сформированы и будут воевать против тебя.
В этот момент на Восточном фронте действует айнзацтруппы, которые занимаются уничтожением мирного населения, коммунистов, офицеров и так далее. То есть эти же люди расстреляли здесь советских офицеров, конечно, евреев и цыган, конечно, пришли и расстреляли польских офицеров.
Да. Более того, я уверен, что немцы первоочередным порядком ликвидировали именно польских военнопленных и прежде всего офицеров. Что такое офицер? Это кадровый костяк армии. Они прекрасно понимали, что если они не присягнули на верность вермахту, они многом ненавидят Германию, которая разгромила Польшу, и они будут в дальнейшем воевать против нее.
Теперь, Алексеевич, возвращаемся в геббельскую версию событий. Вот развилочка – это как раз 1940 год. Что говорил Геббельс, а следом за ним сегодняшняя западная пропаганда?
Геббельс, как известно, был человеком в определенном смысле талантливым. Это был министр пропаганды. И каким бы демоном он ни был, каким он являлся на самом деле, он отрабатывал весьма неплохо. В парадигме, конечно, той бесчеловечной политики, беспринципной внешней политики, которую проводила фашистская Германия. Он был частью этого механизма. И в 43-м году очень под конкретные известные исторические события...
После Сталинградского разгрома
непосредственно, да. И накануне того, что уже было понятно, что вот-вот и инициатива перейдет к Советскому Союзу, плюс весна 43-го года, это уже конкретный известные факты переговоров о создании антигитлеровской коалиции, что очень важно было для немцев, возникает вдруг сообщение берлинского радио о том, что 13 апреля было сообщение этого берлинского радио 13 апреля 43-го года берлинское радио сообщило, что в результате проведенных эксгумационных работ вот в этих козьих горах под Смоленском Немецкая делегация обнаружила огромное количество расстрелянных польских военнопленных, которые тут же были объявлены жертвами НКВД, которые якобы были расстреляны весной 1940 года. Вот начало провокации.
Ну, Алексей Ильич, мы практически уже дошли до финишной прямой. Смотрите, итак, немецкое радио сообщает, провокация запускается. Далее происходит освобождение этой территории, туда приходят советские войска, создается специальная комиссия под руководством профессора Бурденко, она производит эксгумацию, об этом открыто заявляет Советский Союз и показывает, что эти польские офицеры были расстреляны немцами. Что написано об этом в материалах Нюрнбергского процесса?
В материалах Нюрнбергского процесса, это принципиальный момент. Когда началась у нас новая и ныне никак не закончившаяся волна фальсификации Катынского дела, это конец 80-х годов. Первое, что стали фальсифицировать, это Нюрнберг. Что же на самом деле в Нюрнберге было сказано? Давайте читать дословные документы. Первое, обвинительное заключение. Это изначальный момент любого судебного расследования. Там в разделе «Военные преступления» четко, черным по белому написано. Одним из военных преступлений немцев является расстрел военнопленных польских офицеров под Смоленском. Черным по белому написано.
Ну, знаешь, что удивительно? У меня есть книги, материалы Нюрнбергского процесса, и там это написано. Я это увидел. Когда же я попытался найти это в интернете, то вот предыдущее предложение есть, последующее есть, а этого предложения нет. Вопрос, это может случайно произойти?
Нет, это делается преднамеренно. Это делается, понимаете, против нас ведется абсолютно запредельно циничная, беспринципная информационная война. Она даже круче, чем вел доктор Геббельс. У доктора Геббельса все-таки были какие-то принципы. И он понимал, что есть какие-то аргументы, которые надо признавать. Здесь же ничего, никто ничего не признается. Поэтому это война без правил. Вот эта война без правил приводит к тому, что они просто наглым образом выдергивают целые части исторических документов. Они могут их совершенно спокойно переписать и, что называется, на голубом глазу уверять нас в том, что это так и было.
И пользуясь тем, что интернет под их контролем, дальше это все тиражируется. Алексей Ильич, главный вопрос. Когда Советский Союз признал эту несуществующую, с нашей с вами точки зрения, вину за расстрел Катынский, и почему современная наша уважаемая Российская Федерация не отказывается от этой исторической фальсификации?
Я бы начал с попытки ответа на второй вопрос. Это уже вопрос психологии и философии. Я никак до сих пор не могу понять, хотя, в принципе, объяснение этому есть, почему определенные представители нынешней российской власти, которые придерживаются откровенно антисоветских, антикоммунистических позиций, продолжают наступать на эти катынские грабли. Дело все в том, что Катынь – это инструмент постоянного давления на нас в целом, на страну в целом. Это инструмент, как вы цитировали в начале, информационной войны, который дает очень сильные козыри и несет прямую угрозу нашему престижу, нашему имиджу, нашей национальной безопасности. Поэтому даже если ты придерживаешься антисоветских взглядов, очень трудно предположить, как, имея на руках такую базу аргументации против, ты продолжаешь придерживаться этой версии. То есть таким образом ты навлекаешь на себя возможность каждый раз тебя, что называется, бить
так
головой
об стол. Ты берешь на себя преступление нацистов.
Ты берешь на себя преступление нацистов, ты возлагаешь на свою страну преступление, которое она не совершала. И самое главное, ты даешь в руки своих недругов такую увесистую дубину под названием «Катынский вопрос», которые каждый раз тебе будут бить по голове и говорить: «Виноват, ты виноват, ты виноват, наследник проклятого сталинского режима». Вот я до сих пор никак не могу понять, почему люди, даже придерживающиеся антисоветских взглядов, они никак не могут сбросить с себя вот эту катынскую паутину. Официально признались якобы в том, что это наша вина, еще в конце 80-х годов.
То есть при Горбачеве.
Это было сделано исключительно Горбачеву. Известное заявление конца 80-х годов, от которого, собственно, и дан старт вот этой команде, компании покаяния в том, чего мы не совершили.
Далее Ельцин.
И далее ныне существующий власти, включая президента Медведева и президента Путина, которые лично, правда, здесь каждый из них вел себя по-разному, тем не менее признавали, подтверждали якобы вину Советского Союза в расстреле поляков.
Вот это очень важный момент, на который я хотел попросить вас уже в завершении первой части нашей программы сделать акцент. То есть Министерство юстиции Российской Федерации, да, не общественники, не историки, а официальное министерство, на официальный запрос отвечает так, что из него понятно, что не было расстрела и число жертв немцев совершенно иное может быть.
Число, да? Жертв, о которых можно говорить, в принципе, оно тоже сокращено там в сотни раз. Я могу просто зачитать фрагмент из этого меморандума, и сразу все станет на свои места.
Да, пожалуйста.
Итак, меморандумов было три. Они направлялись в 2010-2012 годах в ЕСПЧ. И вот в третьем меморандуме, в частности, есть такая очень важная цитата. Первое. Здесь содержится вывод о том, что никаких юридических подтверждений вины Советского Союза не существует. Второе. Не существует никакого решения компетентного суда, международного или национального, о том, что это преступление признается преступлением Советского Союза. Это очень важно. Наоборот, существует решение Нюрнберга, которое прямо противоположно. И пишется дословно следующее. Это так называемые материалы 159-го уголовного дела или Котельского дела, которое было закрыто в 2004 году. Так вот, в меморандуме Минюста со ссылкой на это 159-е уголовное дело приводятся следующие цифры. В настоящее время можно считать доказанным факт гибели в результате расстрела 1803 польских военнопленных. Доказано в результате расстрела, то есть с пулевыми отверстиями в черепе.
Не 15 тысяч,
нет,
а 1803.
1803 доказано, но причем четко написано, что никаких доказательств, что это сделали мы, нет.
Дорогие друзья, а мы с вами переходим во вторую часть программы, где наш уважаемый гость ответит на 5 блиц-вопросов. Дорогие друзья, мы продолжаем очередной выпуск программы «По-стариковски». Сегодня у нас в гостях доктор исторических наук, профессор Алексей Юрьевич Плотников. Говорим о Катыни, о несуществующей вине Советского Союза, о том, что этих польских офицеров расстреляли немцы. Алексей Юрьевич, итак, 5 вопросов, которые я вам задам, попрошу на них отвечать в таком блиц-режиме. Вопрос первый. Мы с вами сегодня подробно поговорили о Катыни. Мне хотелось бы немножечко поговорить и о Медном, под Тверью. Вот там удивительные факты, которые озвучивают местные историки, проводятся круглые столы. То есть общественность делает, пока, наверное, без активной помощи государства, очень много, чтобы вот эта лживая версия геббельсовско-польско-либеральная была развеяна. Но вот есть факты, о которых говорить даже, честно говоря, как-то неудобно. Вот смотрите. Захоронение считается более чем 6 тысяч польских офицеров. При этом, почему считают, что это польские офицеры, я вот сейчас вам скажу. При эксгумации, которая проводилась экскаватором, ну то есть это было безобразие, а не эксгумация, по бедренным костям было обнаружено остатки 243 человек. Еще раз, дорогие друзья, 243 то есть останки 243 человек найдены. Говорят, что это 6 тысяч людей. Черепов нашли там 226, с огнестрельными повреждениями 103. И вот по найденным 220 черепам 243 человек поляки идентифицировали 6296 имен. И вот там стоит, значит, памятник, на котором выбиты 6296 имен. У меня вопрос. Алексей Юрьевич, вот как можно по 220 черепам идентифицировать более 6000 человек?
Никак невозможно, и самое главное, невозможно определить их национальность. Все забывают о том, что 243 скелетированных останка, а кому они принадлежат? Что на костях написано, что это поляк.
А документы поляк. Какие-то?
Документов там никаких нет. Это абсолютно полная ложь. Никаких документов близко там не было найдено. Там была найдена еще дополнительная яма, в которой лежали в повалку некие вещи, чемоданы, котелки и прочее. Но каким образом, во-первых, они, связаны с этими с найденными останками, раз, и во-вторых, почему они принадлежат полякам, тоже ничем не доказано. То есть это с правовой точки зрения абсолютный ноль. С правовой точки зрения это эксгумация, кстати, проведенная с нарушением процессуальных норм, не имеет никаких юридических последствий.
Хорошо. Алексеевич, второй вопрос. Ну, факты как бы очевидны. Как польская сторона при наличии этих фактов ставит памятники с выбитыми там 311 да. человек, если никаких фактов их там гибели, их тел, их жетонов, их документов, ничего нет?
А вот это вот самое неприятное и страшное для нас. Это вот тот омерзительный нахрап и навал, который в 90-х годах поляки сумели сделать, исходя из той крайне печальной ситуации, которая существовала у нас, фактически ситуации безвластия. У поляков нет никаких принципов, у них нет ничего святого. Это абсолютно бесстыдная нация, по крайней мере, те люди, которые проводят эту версию. Я это говорю совершенно открыто, мне стесняться нечего, и поляки когда-нибудь исторически заплатят в очередной раз вот за это свое поведение. Что касается самих мемориальных комплексов, их два. Один в Медном, другой в Козьих горах в Катыни, условно называемый. В тем же самых меморандумах Минюста, которые мы с вами цитировали, четко написано. Созданные мемориальные комплексы были созданы в 90-х годах поляков без официального разрешения, без обращения в Главную военную прокуратуру Российской Федерации. То есть сделаны незаконно. Поэтому содержащиеся на них сведения с выбитыми якобы именами здесь расстрелянных не имеют для нас никакой юридической значимости.
Алексеевич, вот вы сами подошли к третьему вопросу, который я хотел вам задать. Что нужно сделать с этими мемориальными, в кавычках, комплексами, которые фальсифицируют историю, обвиняют Россию и делают вид, что там погибли тысячи людей, которые там не гибли, и которых для того, чтобы сказать так, нет никаких фактов. Что делать с этими мемориальными комплексами сегодня?
Делать можно только одно. Наступив на горло собственной песни, прежде всего нашим либералам и ультралибералам, и нашей пятой колонне, давайте откровенно назовем вещи своими именами, которые существуют, и российской власти принять единственное верное решение. На основе меморандума Минюста и существующей информации сделать официальное заявление, поскольку комплексы установлены незаконно, и поскольку никаких доказательств того, что здесь существуют захоронены, расстрелянные нами люди, не существует, эти комплексы подлежат демонтажу и отправке в Польшу. И пусть эти поляки устанавливают их на своей территории, где они хотят, обвешивают любыми флагами и занимаются культом мученичества польской памяти, который так вообще распространен в польской истории, в польском сознании.
Следующий вопрос. Опять цитата из вас. Нет никакого сомнения, что за малыми, новыми, иными Катынями последуют другие. Польские фальсификаторы истории потеряли чувство реальности и вряд ли остановятся. Конец цитаты. Что вы имели в виду, Алексеевич?
Я имею в виду то, что Катынь стала не просто символом антироссийской, русофобской, назовем вещи своими именами, кампании, но она имеет такую пролонгированную тенденцию, тренд, я бы сказал. Дело все в том, что в Польше под именем Катынь придумывают все новые и новые поводы обвинить нас в каких-то преступлениях, которые мы не совершали. Катынь – это имя нарицательное. Поэтому существует Катынь номер один, главное. Существует уже довольно активно задействована Катынь, так называемая «малая». Она тоже называется «малой Катынью». Все называются Катынью. Это обвинение нас в том, что в 1945 году, во время известной операции войсковой, чекистской войсковой операции в августовских лесах, в тылу нашего Белорусского фронта, были пойманы огромное количество бандитов вооруженных. Мы с вами знаем, что такие
это
были вещи.
Краева, так называемая.
Это в том числе. Среди них было арестовано несколько сотен человек армии Краевой. И вот утверждается, что их тут же бессудно НКВД расстреляло. Это называется «малая Катынь». И этих Катыней будет бесконечно много.
Почему мы никогда ничего не слышим о том, что случилось в Пальмирском лесу под Варшавой? Кстати, расскажите, пожалуйста, нашим уважаемым зрителям, что там произошло и почему об этом мы никогда не слышим?
А потому что это невыгодно полякам. Это известный так называемый Пальмирский расстрел. который был осуществлен немцами, доказать обратное невозможно. И это было действительно целенаправленное уничтожение польской интеллигенции.
Это когда?
Это было незадолго до приписываемых нам катынских событий. Это было сразу практически после оккупации Польши. Это произошло в 1940 году. Таких расстрелов было несколько. Немцы целенаправленно вывезли несколько сотен представителей действительно польской интеллигенции, которые не имели отношения к военным. Их там расстреляли.
Алексеевич, спасибо большое. Дорогие друзья, на этом вторая часть нашей программы заканчивается. И мы переходим в заключительную, где наш уважаемый гость ответит на ваш вопрос. Дорогие друзья, мы продолжаем очередной выпуск программы «По-стариковски». Сегодня у нас в гостях Алексей Юрьевич Плотников, доктор исторических наук, профессор. Говорим мы о всем, что связано с катынской историей. Алексей Юрьевич, наши уважаемые зрители попросили задать вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, какая наиболее, ну, наверное, удивительная история связана с вашим изучением катынского вопроса?
Таких историй очень много, но я бы привел одну из тех историй, которые всячески пытаются игнорировать и замалчивать в Польше. Дело все в том, что, как мы с вами знаем, и мы об этом говорили, уже в 1941 году было подписано соглашение о формировании воинских подразделений, которые должны были воевать с немцами. Это так называемая армия Андерса. Но армия Андерса, как мы с вами знаем, и лично Андерс отказались воевать на Восточном фронте и были отправлены, это отдельная история, почему мы так с ними гуманно поступили, были отправлены к англичанам в Месопотамию. Был сформирован второй корпус. Это примерно тоже около 80 тысяч человек.
Это к вопросу, сколько поляков сколько было на территории Советского Союза?
Да.
Их все расстреливали,
да,
согласно.
Они все были.
Да. Армии все формировались и формировались.
Более того, я задаю вопрос, а за счет какого офицерского корпуса формировались эти армии?
Если всех офицеров
расстреляли. Если 15 тысяч расстреляли, и все они были офицеры. Но это само собой абсурдно. Более того, по имеющимся сведениям, бывшие военнопленные, подчеркиваю, офицеры составляли не менее половины офицерского корпуса армии Андерса. И примерно 1/3 второго воинского подразделения сформировано уже под командованием Зигмунда Берлинга. Зигмунд Берлинг – это абсолютно другая личность в истории. Это не антисоветчик, русофоб Андерс. Это человек, который был убежденным антифашистом и который, естественно, согласился воевать против немцев, воевал довольно доблестно. Мы с вами знаем, что это основа будущего войска польского. Вот был сформирован второй воинский контингент. Но прежде чем их отправлять на фронт, была проведена, я бы сказал, очень важная такая сакральная идеологическая акция. Представители этого формируемой дивизии под командованием Зигмунда Берлинга во главе с Зигмундом Берлингом прибыли в Катынь, и на катынских могилах они принесли знаменитую клятву. Она так и называется – клятва Берлинга. Есть документальные кадры, все это осталось в истории. О том, что они будут мстить немцам за своих убитых здесь товарищей. И вот эту клятву уже тоже вы никуда не денете, но поскольку она абсолютно противоречит всему тому, что пытаются нынешние польские власти, подчеркиваю, нынешние польские власти, это не власти Польской Народной Республики, которые придерживались абсолютно нормальной, справедливой версии расстрела Катыни, пытаются всячески извратить. И вот получается, что собственный генерал, который, кстати сказать, за это был подвергнут общественной обструкции в Польше, но он так до конца и не изменил своему мнению, как бы его ни заставляли, он не произнес эту фразу, что на самом деле расстреляли русские. Он до конца своей жизни придерживался позиции, что это расстреляли немцы. Вот этот польский генерал, который воевал с немцами, в отличие от трусливого Андерса, и там не убегал ни в какие Месопотамии, вот этот генерал произнес эту самую клятву. И никто эту клятву, как бы сейчас не пытались это сделать, не дезавуировал.
Дорогие друзья, на этом очередной выпуск нашей программы заканчивается. Ну, что хочется сказать? Я очень надеюсь, что российские власти ознакомятся таки с российскими официальными документами и вот откажутся от того, что Советский Союз никогда не делал. Это очень важно не только потому, что преступники должны отвечать за свои преступления, но это сегодня обвинение России, обвинение Советского Союза, обвинение советских-равных русских в том, что случилось в Катынском лесу, в Медном, оно является фундаментом дальнейших бесконечных обвинений является инструментом очернения сегодняшнего нашего государства. Это значит, если мы отказываемся от своего прошлого, честного и правдивого, мы готовим нечестное и неправдивое будущее. Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны, и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.